традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 7 минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на баррикадах Валерий Трапезников, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Здравствуйте, Валерий Владимирович.
Добрый день.
И с нами сегодня Денис Зоммер, секретарь Центрального комитета Объединенной коммунистической партии. Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Добрый день.
Сегодня будем говорить о задержках заработной платы. Сегодня будем говорить о том, что произошло в Забайкалье, а там несколько месяцев учителя не получали заработной платы, в результате объявили забастовку. Впервые с 2004 года в Российской Федерации бастовали учителя. И что это было, и что еще будет? Это единичный казус или первый звонок? В этом сегодня разбираемся. Ну, для начала наши гости заявят свою позицию, после чего уже приступим к дискуссии. Начнем с Валерия Трапезникова. Валерий Владимирович, пожалуйста.
Добрый день, добрый вечер уже. Но я считаю, что положение пока не критическое. Во-первых, возьмем по вакантным местам. У нас в службе занятости зарегистрировались в России около 900 тысяч, вакантных мест 1,5 миллиона. То есть, в принципе, это единственное, что здесь есть для некоторых офисных мальчиков и девочек, это, конечно, преобладают рабочие профессии. То есть я им посоветовал бы сменить профессию, если их сокращают, или фирмы, там, туристические, банки и так далее, и поработать, пройти обучение в службе занятости, для этого выделяются из бюджета деньги, пройти переобучение и пойти поработать на заводах и фабриках, на которые требуется очень-очень много специалистов именно рабочей профессии.
Это первое. Про безработицу, да, а здесь больше проблема задержки заработных плат.
А по проблеме занятости я вам хочу сказать, я еще не так давно работал на производстве, участвовал в профсоюзном движении, один из активистов профсоюзного движения. Здесь нужно понять, в условиях рыночной экономики нужны сильные профсоюзы. Профсоюзы – идеальная организация. Другое дело – лидеры, которые иногда как-то соглашаются с директорским корпусом. Значит, надо находить лидеров, которые могут в рамках законодательного поля Российской Федерации бороться за выплату заработной платы. Для этого есть Трудовой кодекс Российской Федерации. К сожалению, почему-то забывают. Это настольная книга для наемного работника.
Все понимаю, Валерий Владимирович. Только важно уточнить, нам шахтеров на Горбатом мосту ждать или нет, как бывалче? Или...
Я думаю, нет. Во-первых, губернаторы, те, которые умеют работать, они не допустят те ситуации, которые происходят в Забайкалье. Это бюджетная организация, это деньги из бюджета нашего государства. И здесь, конечно, получилось то, чего не должно быть. Я понимаю, на производстве там сложнее, акционерное общество и так далее. А здесь бюджетная организация, и учителя, в принципе, это правильно выразили свой протест, потому что иного пути нет. Забастовка – это обычный элемент в любой стране с рыночной экономикой.
Это Валерий Трапезников, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сейчас слово Денису Зоммеру, секретарю Центрального комитета Объединенной коммунистической партии. Ждать ли нам массовых выступлений трудящихся, Денис Валерьевич?
Я уверен, что, безусловно, так как мы все являемся трудящимися, потому что каждый из нас занят определенным трудом, и я бы не разделял, честно говоря, рабочего на заводе и человека, который трудится своим интеллектуальным трудом в офисе, зарабатывая деньги не воровством, а своим, подчеркиваю, интеллектуальным трудом. А самое главное, я бы еще одну вещь очень важную напомнил. Кроме задержек заработной платы, в октябре месяце прошлого года мы все с вами стали в два раза беднее. Я напоминаю вам о курсе валют, который итогом, безусловно, станет тем компонентом, который, возможно, приведет к массовым протестам. И не только вот уже выше озвученные протесты существуют. Например, сейчас на заводах Ford в Ленинградской области идет забастовка. Да, можно сказать, что для капитализма забастовка – это нормально. Но, понимаете, если люди вышли бастовать, значит, их что-то не устраивает, значит, есть проблемы. Проблемы есть и в высших, и средних учебных заведениях, где речь идет о невыплатах не только заработных плат, но прежде всего стипендий, и без того нищенских. То есть те стипендии, которые чуть больше там 1000 рублей, людям не выплачиваются как минимум с января месяца, например, в литературном университете в Москве. И, на мой взгляд, здесь есть огромная проблема, которая абсолютно может нас с вами привести к тем последствиям, о которых мы даже сейчас не можем толком подразумевать. Но самое главное сделать так, чтобы этот протест был социальным и, безусловно, как бы нес себе требования скорейших системных изменений, потому что без них невозможно сделать так, чтобы наша страна стала вновь как бы нормальным государством.
Это Денис Зоймер, секретарь Центрального комитета Объединенной коммунистической партии, который ждет массовых выступлений трудящихся. Вы надеетесь на них? Просто уточняю, Денис Валерьевич.
Я на них не надеюсь, я в них просто убежден, уверен.
Это же ваша эпоха, ваше время.
Дело в том, что есть некоторая предубежденность. На самом деле левые силы и коммунисты, они сильны в рамках капитализма, да, когда на самом деле есть некоторая стабильность, и государство стабильно развивается. Когда эта ситуация меняется отнюдь, и это показывает в том числе и события у нас вот буквально в соседней стране, на Украине, не всегда бывает коммунистическая партия главной. Но я уверен, что в случае изменений в нашей стране, безусловно, наш народ, он как бы левый достаточно по своим убеждениям, он верит в справедливость, он убежден в том, что 70 лет, те, которые были, это были годы не напрасно проведенного времени, а это были годы побед, когда мы от Сахи, извиняюсь, да, победили в Великой Отечественной войне, победили самое страшное зло на земле, фашизм, который сейчас поднимает голову у нас на Украине, на нашей фактически, да, великой территории, которая была нашим единым целым. Мы запустили человека в космос, наша страна, наш человек, и, безусловно, как бы мы способны на многое.
То есть левые силы в России по-прежнему в строю, и вы...
Левые силы в России не просто в строю.
Так, как хочется сказать, надеетесь на массовые выступления трудящихся и готовы их возглавить.
Я убежден в них, что они будут.
Хорошо, это Денис Зоймер. Но сейчас уже перейдем непосредственно к дискуссии. Перед этим еще ряд важных уточнений. Валерий Владимирович, а статистика вообще какая-то ведется? Депутаты держат на контроле. Вот региональная неделя была недавно. Что происходит вообще в регионах? Как там с выплатами заработной платы? Где задерживают? Сколь массовое это явление?
Ну, я вам хочу сказать, что это не массовое явление. Иногда увеличивается, конечно, задержки заработной платы, но я представляю Пермский регион, там эта проблема есть, но она под контролем профсоюзов, под контролем губернатора. Есть совместная комиссия, которая нерадивых работодателей вызывают на ковер и более-менее там начинают разбираться. То есть в этом отношении я считаю, что в первую очередь это виновник губернатор. Если он видит, что идут невыплаты в бюджетной сфере, тем более, а если на предприятии частном или совместном пользовании, я думаю, что здесь... Ну, просто проблему все равно можно решить.
То есть, если мы берем Пермский край, то да, проблема существует, но она в рабочем порядке решается.
Да, ну, не всегда, но опять же, я говорю, что нужно решать, потому что если губернатор... проблему озвучивает и начинает вести переговоры со всеми, как говорится, направлениями, проблему можно решить. В конце концов, и есть и Москва, наша столица, можно приехать и убедить, что в данный момент нужны дополнительные средства, чтобы не создавать напряженную обстановку. Но я вам хочу сказать, что ведь, вот как мой оппонент говорил, соседняя страна показала, что очень легко выйти на митинг, а потом очень трудно загнать джина в бутылку. То есть все нужно делать в рамках закона. Я еще раз подчеркиваю, невыплата заработной платы – это преступление в какой-то степени работодателя. И здесь нужно в этом отношении, есть Рострудинспекция, есть прокуратура. Здесь нужно бить во все колокола, а не ждать, что придет добрый дядя и вам выплатит заработную плату. Я в первую очередь говорю о промышленных предприятиях. Заказы пошли, просто нужно работать и еще раз... Любой наемный работник, независимо где он работает, у него должен быть трудовой кодекс Российской Федерации, один из лучших по оценке МОД в странах Евросоюза.
Ну, главное, чтобы он соблюдался.
Для этого есть органы, но не на улицу, а именно через те органы, которые...
Почему не на улицу, Валерий?
На улицу, понимаете, легко выйти, обратно вернуться иногда не получается.
А что вы заметили? А как докричаться?
А докричаться нужно. У нас есть очень шикарная организация, я ее так называю, Рострудинспекция. К сожалению, я когда приезжаю в регион, назовите адрес Рострудинспекции в Пермском крае. Некоторые не знают. Вот это наша беда. Да, там ждут заявлений, чтобы оштрафовать работодателя. К сожалению, мы инертны.
Так ждут, что мухи дохнут. Но
ну, вот как, например, ждут в Ленинградской области на заводе Форда, где люди вполне с законными требованиями
на заводе
Форда
это другая ситуация,
ну, это
понимаете?
Ситуация?
Во-первых, давайте так.
Это та же ситуация. Ну. У людей есть стабильный заработок, но люди не хотят его терять. Они понимают, что, с одной стороны, это они, еще раз напомню, потеряли в зарплате, так же, как и все мы, на самом деле. Я кстати, и депутатов не разделяю, потому что депутаты после повышения своей заработной платы, они фактически закон курса доллара все равно попали в эту ситуацию и тоже стали получать все равно в два раза меньше, чем получали бы, если бы курс доллара не изменился.
Так мы союзники.
Не надо курс доллара.
Нет, мы не союзники.
Курс доллара не надо связывать. Вот, есть хороший анекдот, он мне обожжет.
Есть два метода на самом деле ведения политической борьбы. Есть метод, как бы, да, когда идет декламирование, когда идут сплошные митинги, и есть метод, который более на самом деле... действенны, когда люди выходят требовать и подтверждают, вот то, о чем, кстати, и вы говорили, свои действия, остановкой предприятия, невыходом на работу. Очень эффективно такие вещи, когда, например, останавливается железнодорожный транспорт, как это было, кстати, как вы вспоминали, в 90-е годы, когда не работают шахты, когда страна перестает получать сырье. А я напоминаю, что у нас все эти проблемы из-за того, что мы 20 лет, кроме как сырьевой экономики, больше ничего делать не научились.
Сейчас
это
пробил,
самая большая беда.
Как раз шанс сменить.
Понимаете,
я
да,
с вами
в сейчас шанс
не согласен,
очень большой,
да,
но тем не менее, несмотря на возгласы о том, что мы открываем инновационные предприятия в Сколково, где продукты? В Беларуси аналогичное предприятие под Минском спустя год, еще когда там не было построено зданий, дало уже первую прибыль. Если не ошибаюсь, она даже была несколько миллионов долларов. Эта прибыль была за счет интеллектуального продукта, за счет софта. Где прибыль от нашего Сколково? Ну, наверное, в том прекрасном котловане, который продолжают рыть, где будут воздвигнуты действительно замечательно красивые сооружения для граждан России, не имеющих никакого значения.
Валерий, вы прекрасно сейчас... говорите о Сколково. Давайте мы его и не будем про Белоруссию. Там положение намного-намного хуже, чем нам рисуют. Вы съездите в Белоруссию, там
да
тоже
я
проблемы.
Я бываю периодически в Белоруссии. Вот. Там, конечно, много проблем.
В этом
но
отношении...
государство нет. Без нефти, без газа
давайте
может регулировать.
В этом отношении, лучше. Посмотрите, вертолетная продукция, лучшие вертолеты. Я был в Улан-Удэ. Борты стоят, готовые к отправке. Дальше. 9 мая, великий праздник победы русского народа, российского народа над фашистской Германией.
Советского, может быть, все-таки, потому но что это был не только русский народ.
Российского народа. Ну, давайте
говорить.
Советского, это не столь важно. И самое главное, там появится новая техника. Шикарный танк с Нижнего Тагила. То есть, наоборот, требуются рабочие специальности и инженеро-конструкторские силы нужны. Но я вам хочу сказать, останавливать железную дорогу в наше время, перекрывать улицы, в это время может оказаться, идут товары и продукция по железной дороге. Перекрывать улицы, в это время скорая помощь может поехать больному, умирающему.
Подрывать.
Но вы же сами себе противоречили. Вы только что говорили о том, что забастовки это законный принцип.
Вы понимаете,
принцип.
Забастовка...
Более того, вы
это не перекрывание улиц.
Должны знать, что даже восстание, восстание у людей есть часть Международной конвенции о правах человека.
Обращение к работодателю конкретного. А работодатель может даже не знать, что где-то бастует. Вот есть предприятие, мы сами в 90-х годах выходили. Мы выходили под окна работодателя, совета директоров. Мы требовали, мы пошли в суд, были судебные приказы, мы получали заработную плату вовремя. Еще раз говорю, не путем выхода на улицу. Это все чепуха, это воспользование. Пользуются не те люди, а именно цивилизованно. Надо научить наших граждан обращаться в суды. К сожалению, на Западе это умеют, а мы, к сожалению, это, к сожалению, пока еще не умеем.
Вы прекрасно говорите, вы понимаете, тут есть еще один очень важный момент. Воспользуются не те люди. Ну так кто же вот вам, как депутату, как народному избраннику, мешает воспользоваться этой ситуацией правильно? Выйти и объяснить людям. Объяснить, почему они стали жить хуже, например. Почему стоит затянуть пояса. На самом деле, многим простым людям это непонятно. Вот, даже, как я думаю, непонятно нет. и
я
нашим
вот, знаете,
радиослушателям.
Я очень много езжу по региону. Видите, Москва – это Москва. Уровень жизни намного выше. Я езжу в маленькие городки, встречаюсь. Проблемы есть. Но я вам хочу сказать. Тот, кто хочет работать... В данную тяжелую ситуацию он всегда найдет работу. Да, немножко что-то изменилось.
То есть не безобразничать будет на улицах, как Денис Зюбер.
А работа.
А вы понимаете,
да.
Значит, безобразничать
да.
на улицах.
И я вам хочу сказать, самое главное, призывать в тяжелое такое время митинговать нет. Именно еще идти работать. Работы много, просто было бы желание. Я вот все время общаюсь с этими людьми. Вот приходят на прием. Я вот окончил два высших образования, получил, не могу устроиться. Мама меня кормит, мне стыдно за такого человека в 25 лет. 25 лет, я уже 10 лет отработал на производстве с 15 лет.
Просто уточнение. Но вам это было гарантировано государством. страны, которая для всех обеспечивала рабочие места.
Отношусь сейчас с уважением, но сейчас более свободно, то есть можно открыть
можно
свое
быть
дело.
Свободно безработным.
Нет,
перефразирую вас.
Зато сейчас можно зарабатывать.
Валерий Владимирович, здесь дело какое. Денис Валерьевич вроде бы тоже борец за права трудящихся. И вы борец за права трудящихся. Но у меня возникает такое нехорошее чувство, что вот выйдет Денис Валерьевич действительно на улицу под красными флагами, с транспарантами.
Кошмар.
Как почему кошмар?
Так вы же,
он
вы
за
же
права трудящихся
в возрасте
нет,
много раз выходили
не под красными знаменами, а именно под профсоюзным знаком, знаменем с требованием к конкретному работодателю. Вот это и есть основа профсоюзного движения во всем мире.
Профсоюзы — школа коммунизма. Я напомню
не
вам
надо
известную цитату.
Школа коммунизма вот нет. Профсоюзы
воспитаете,
во всех странах.
Воспитаете профсоюзы нет так, что они перестанут вас слушать и выйдут на улицу вместе
профсоюзы
с нами.
Профсоюзы — это именно школа воспитания борьбы с наемного работника с работодателем.
Хорошо. Денис Валерьевич, к вам вопрос. Ваш оппонент Валерий Владимирович напоминает, что вот просто выйти флагами помахать, это значит заявить о себе как о некой политической силе. А если хотите добиться результата, то чаще всего это решается через суд, после того, как приходят правоохранительные
органы. Вы совершенно верно все говорите. А теперь конкретный пример.
Давайте.
Московский завод «Салют». Люди трудятся на предприятии. Так. Эта ситуация вот продолжается по сей день, началась она с 2011 года. Людям обеспечили, они из регионов приехали, потому что, вот как вы говорите, был госзаказ, газотурбинные лопатки для, соответственно, китайских вооруженных сил, которые мы должны поставить, потому что есть обязательства перед Китайской
заказ.
Народной Республикой, заказ, специалист со всей страны приехали, обеспечили их жильем. Что происходит дальше? Людей, работающих, квалифицированных работников начинают выгонять из того жилья, куда их перед этим поселили. Люди, как вы говорите, обращаются в полицию, ноль внимания, приезжают и говорят, да, имеют право. Все закончилось тем, что люди пошли и уже зимой с отключенной, это в Москве, это не где-то в регионе, с отключенной водой, горячим отоплением и светом, пошли к районной управе, начали жарить сосиски со своими маленькими детьми. И это реальная ситуация.
Без флагов, заметьте.
Да. Почему без флагов? А вы думаете,
без
как бы в любом протесте, который становится серьезным и социальным, в нем всегда поднимается знамя. Вот. И знамя поднимается совершенно ответственно теми людьми, кто борется за свои права. В данном случае, конечно, знамя было красным, потому что люди поняли, что с ними хотят сделать при нынешней власти, при нынешнем, извиняюсь, своеобразном режиме, когда мы с одной стороны говорим
об
объединении земель российских, с другой стороны, а ну его нафиг Юго-Восток, пусть они там, бедняги, сами как-нибудь разбираются, ну его нафиг Приднестровье, которое в свое время проголосовало, между прочим, за присоединение к Российской Федерации. Это никому не интересно, интересен только Крым. Вот. Есть двуличие действующей власти. И рабочие действующей власти никаким образом, если они не несут горы золота к вождю, не нужны.
Нет, перед тем, как мы продолжим нашу дискуссию, я просто пытаюсь понять потенциал вот этого протестного движения, на который рассчитывает Денис Зомер, которого опасается Валерий Трапезников. Если позволите, дорогие слушатели, проголосуйте. Я поставлю вопрос следующим образом. У вас на предприятии или в вашей конторе, я не знаю, задержки заработной платы уже, да, есть или еще нет, не случались? Да, есть 134-21-35, причем давайте берем задержку больше месяца. Да, задержки заработной платы больше месяца уже есть. Это 134-21-35. Нет, пока без задержек. Это 134-21-36. Да, задержки заработной платы уже есть больше месяца. Это 134-21-35. Нет, задержек пока не случалось. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Пытаемся выяснить, насколько проблема сегодня актуальна для наших слушателей. Так более-менее будет что-то понятно, да, в перспективе. Ну, а пока можно продолжить дискуссию. Да, Валерий Владимирович.
Я бы хотел сказать, видите, в чем...
Валерий Трапезников.
Когда народ избирает депутатов всех уровней, нужно их использовать максимально. То есть ходить на прием, мы должны писать депутатские запросы. Я, конечно, не москвич, но я дежурю в приемной партии «Единая Россия» и также в приемной Думы на Маховой. И вы знаете, по этому случаю я лично, конечно, по Москве не знал. Но если бы они ко мне обратились...
Но они обращались к депутату-коммуниста Кашину, и он им помогал.
Вы понимаете, нужно немножко по-другому понимать. Я, когда ко мне приходит избиратель, даже коммунист, он говорит, я против, голосовал «Единой России» и так далее. Я говорю, ну, ничего страшного, в следующий раз проголосуйте за «Единую Россию», за «Народный фронт». В данном случае какая проблема? Вот это главное. То есть использовать депутатские запросы в полной мере. Я вам хочу сказать, что процент депутатских запросов через приемную партии довольно-таки высокий. По таким вопросам решалось на 70-80%. Вот это главное. То есть как-то забывает, когда я приезжаю в регион, кто депутат ЗАГС собрания, не знают, кто депутат городской думы, не знают, за кого же вы голосовали.
Это вопрос на засыпку, это, Валерий Владимирович.
Вот в том-то и дело, нужно знать своих депутатов, брать за горло в полной мере и знать, что он может баллотировать в следующий раз за такого депутата, гнать его в шею. Депутат должен работать сторонами.
Мне интересно, а вас за горло кто держит, Валерий Владимирович?
А я сам хожу, и я очень много работаю. Для меня региональная неделя с 9 утра до 9 вечера.
Нет сомнений, что уважаемый оппонент ходит и работает, потому что человек действительно обладает определенными знаниями по своему региону. Но, тем не менее, это же показатель, когда люди не знают, кто у них избран в совет местный законодательный. Это показатель не того, что совет эффективно работает. Это показатель того, что власть является настолько равноудаленной от общества, и депутаты настолько являются как бы неизвестны, бесконечно непонятными величинами, что человек уже не надеется к ним обращаться. Я хотел бы на это внимание
вот
обратить.
Это зря, зря.
И следующий очень важный здесь есть аспект. Когда в нашей стране в реальности не существует процедура отзыва депутата любого уровня. Почему мы об этом не говорим? Об этом надо говорить. И отнюдь не это приведет к тем массовым протестам, которые возможны. Приведет все в комплексе.
Денис Валерьевич, вот важно спросить, а вы-то уже готовите какие-то акции, ну, кроме Первомая?
Конечно, готовим.
Да, пожалуйста.
Первомай — это не коммунистический, это профсоюзный праздник.
Конечно.
Не, ну коммунисты да,
не
обычно...
Не надо, мы их не пускаем.
Профсоюзы,
они идут в конце колонны.
Школа коммунизма. Да. Они не идут в конце колонны, хотя я не уверен, что у вас там в Пермском крае по-другому. Во многих регионах
не надо, действует. Я много езжу, впереди колонна... идет федерация областная,
хорошо,
потом
Москве,
отраслевые
Москве.
Профсоюзы.
Уважаемый
не надо, мы
коллега,
ходим отдельно, и
оппонент.
Вы ходите отдельно.
Значит,
у вас Зюганов
Москве...
и ваши
Почему
партии...
Почему у нас Зюганов? Я вообще к этой партии никакого отношения не имею.
Для меня
мы проводим
Зюганов,
ежегодно
лидер
свои
коммунистической
акции,
партии.
Понимаете, Объединенная коммунистическая партия с 2011 года по факту проводит красный марш,
даже,
левый марш в Москве,
я даже, если
куда привлекают независимые профсоюзы.
Я не слышал, что есть такая партия, я знаю
Зюганова. Ну, правильно,
Зюганова.
Теперь знаете, 15 марта прошлого года мы организовали.
Можно я спрошу, все-таки, ну, Первомай — это праздник.
Вы нет, можете обозначить. Не праздник, значит, сейчас это день борьбы наемных работников,
значит,
отмечается
наши
во всех странах мира.
И, с поддержкой наших товарищей идет забастовка на заводе «Форд». Там есть наши представители. В Москве буквально вчера и сегодня организовывались пикеты солидарности, потому что солидарность — это очень важный момент в профсоюзах. Без этого ничего не получится. Если это не станет достоянием гласности и общественности, то люди... Ну, извиняюсь,
не могу не спросить.
Не защищены.
Форд, вот как только предприятие появилось, там появился независимый профсоюз, который независим и от директората в том числе. И
это уникальный случай.
Да.
В России.
Вот.
Да нет, такие есть профсоюзы, но они уже подписывают соглашение с ФНПР. Почему? Потому что соглашение с ФНПР имеет право...
Ну, слушайте, есть конфедерация труда России, КТР,
где мы ведем переговоры с правительством. Там три стороны. Вот, между прочим, это главное.
Большая федерация... Да, вот ваша федерация.
Нет, конфедерация еще
случае.
Есть профсоюзов.
Конфедерация,
там,
да, профсоюзов России есть.
Хорошо, хорошо. Просто сейчас уже 19:30, время новостей. С нами сегодня Валерий Трапезников, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, и Денис Зоммер, секретарь Центрального комитета Объединенной коммунистической партии. Остановлю быстро голосование, подведу итог. 52% говорят уже «да». Задержки есть больше месяца. 47% сказали «нет», что задержек не случалось. И еще 1% проголосовал по третьему варианту, который я не обозначал. Возможно, это как Абдул-Хамид. Не буду голосовать по задержкам заработной платы, боюсь сглазить, пишет Абдул-Хамид. Вернемся молодец. В нашу студию после информационного блока.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире «Правда» у микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Валерий Трапезников, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, и Денис Зоммер, секретарь Центрального комитета Объединенной коммунистической партии. Пытаемся понять, ждать ли нам массовых выступлений трудящихся в Российской Федерации. GM сокращает свое производство, сворачивает его фактически в Российской Федерации. Десятки тысяч людей теряют работу в Забайкалье. Тревожные новости уже оттуда приходят. Несколько месяцев не выплачивали заработную плату учителям. В результате они объявили забастовку. Что это? Первый звоночек или всего лишь какие-то единичные случаи? Пытаемся разобраться вместе с вами. Напомню результаты голосования. 52% наших слушателей сказали, что уже более чем на месяц им задерживали заработную плату. Возможно, выплатили, но задержки уже такие случались. 47% сказали, что нет, еще такого не было. То есть, если мы берем протестный потенциал, то он как будто бы приличный. Но Валерий Трапезников уверяет, что в государстве российском все под контролем, а Денис Зомер настаивает на том, что сейчас то самое время, когда трудящиеся наконец смогут заявить о своих правах. Сейчас уже будем принимать звонки наших слушателей. Я напомню, телефон прямого эфира 7373948. Не забывайте префикс 8495. СМС плюс 7925888948. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Начнем с вопросов, которые присылали наших слушателей. Тут как можно вступить в Объединенную Компартию, но мы сейчас не про это. А Закат спрашивает.
Абельмановская 7, метро Пролетарская.
Я так и знал, что все равно прорекламирует Зумер. Хорошо, ну, ладно, Закат пишет. А можно уточнить, кто вывел забастовку на Форде? Кто организатор? Какие требования реальные? Не то, чем рабочие размахивают, а то, что организаторы требуют.
Нет, организаторы – это профсоюз завода Форд, межрегиональный профсоюз работников автопрома. Там есть представители Объединенной Коммунистической Партии, среди членов профсоюза.
Но мы, собственно говоря, не будем агитировать за партию. Мы говорим
совершенно
здесь
мы не агитируем, я просто констатирую факт.
Ну, давайте уйдем от рекламы вашей партии.
Там они же требуют у капиталистов просто повышение
зарплаты. Это то, о чем здесь было заявлено в самом начале, что профсоюзы действительно в рамках капиталистической борьбы. Ну как, при чем?
Я тоже не
вижу.
Мы
за отстаивание трудовых прав, которые, как говорит уважаемый мой оппонент...
Но они же не за смену строя, их строй это вполне устраивает, только бы платили больше.
Нет? Дело в том, что дело не в том, кого устраивает строй. Строй – это конституция, но мы настаиваем на выполнении хотя бы элементарных конституционных прав, которые гарантированы нашей конституцией. Право на отдых, право на труд – все это в нашей конституции есть. И то, что сейчас 52%, как вы здесь озвучили, да, говорят, что им уже задерживают зарплату, значит, что-то в государстве российском идет не очень хорошо. И примеры уже сегодня здесь звучали.
Валерий Владимирович, 52%? Ну, возможно, это те люди, у которых наболело, поэтому не проголосовали, а те, кому платят. И голосование? Возможно. Я не исключаю этого. Это не репрезентативное голосование. Но сигнал мощнейший. Можно ли говорить, что государство все контролирует?
Безусловно. Но я еще раз, только сейчас по вашему радио выступил наш выдающийся лидер профсоюзного движения Михаил Шмаков. Он правильно говорит, что регион, где расположены эти заводы, они видели, что падение спроса на автомобили идет, и я вам гарантирую, что власть все сделает возможное для того, чтобы те люди, которые потеряли работу на предприятиях авиапрома, они будут устроены.
Автопрома,
да.
И авиапрома
тоже будет. Да, тем более конечно. Это люди, те, которые непосредственно рабочих специальностей. Другое дело, менеджер, работающий высокий такой, его труднее будут устроить, ну ничего. А вот именно большинство смогут быть устроены через службу занятости, не через ЧАЗы, а
у
через службу занятости.
У меня возникает вопрос,
тем более,
а кем
даже
будут устроены?
В бюджете выделены деньги на переобучение, и службы занятости создают курсы специальные, краткосрочные или более долгосрочные. Все равно государство под контролем. В конце концов, есть и депутаты всех уровней, которые тоже, обращайтесь к ним, они будут доводить. Лично, предположим, если ко мне обратятся, я готов написать депутатский запрос, что сделал губернатор конкретно по трудоустройству этих людей.
Можно конкретный вопрос? Меня сокращают, я прихожу к Валерию Трапезникову, и говорю, Валерий Владимирович, вы обещали...
У вас есть беда. Какая беда? У вас нет независимого мощного профсоюза. А на Западе профсоюз журналистов. Вам нужно завтра же создавать профсоюз и вас выбирать лидером профсоюзного движения. И вы будете отстаивать интересы перед вашим работодателем.
Я знаю, кто работодатель вас. Это и есть профсоюзная организация.
Не надо, это нет.
Профессиональная организация, да.
Я просто уточняю.
Журналистов.
Только что вы говорили о том, что нужно обращаться к депутатам. Депутаты помогут. Я к вам обращаюсь, вы говорите... Организуйте профсоюз, иначе это ваши проблемы. Как
Я, к сожалению, не московский депутат, Но если вы лично обратитесь, вы беспомощный человек, я вам помогу, потому что вы не создали первичную профсоюзную организацию. Я позвоню московским депутатам, они постараются решить вашу проблему, ну, в рамках законодательного поля Российской Федерации. Закон на вашей стороне. В принципе, даже если вас сокращают, вам должны предупредить за 2 месяца и так далее, если у вас нормальные трудовые, у вас нормальный трудовой договор.
Вашими словами бы, да, все бы в нашей стране делалось, и закон бы соблюдался.
Наша страна – великая демократическая страна.
Я полностью с вами согласен.
Америка и Европа отдыхают по сравнению с нашей демократией, которая существует в нашей стране.
Нашу Рашу здесь вспомнить, и будет отличное продолжение.
Давайте звонок.
Тем не менее, не в этом дело.
Очень
коротко. На самом деле, все, что здесь озвучено, оно соблюдаться-то не будет, и помогать никто никому не будет. Понимаете? Это если совсем коротко.
Россияне всегда помогают друг другу.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Да. У меня вопрос к господину Трапезникову. Я его иначе как преемником власти не могу назвать. Какой же Шмаков, выдающийся представитель профсоюзов, как ему не стыдно так говорить?
Хорошо, Шмаков себя дискредитировал.
Я его назвал, потому что я знаю, как он работает на трехсторонней комиссии, переговоры с правительством, отстаивает точку наемных работников. Вы просто его невнимательно следите за его публикациями. Это выдающийся деятель профсоюзного движения.
Я хочу добавить, Денис, безусловно, выдающийся, потому что все те богатства, накопленные в советское время профсоюзными организациями, они по наследству достались выдающимся профсоюзным деятелям крупнейшей федерации профсоюзов. Все пансионаты и прочее. В этом плане человек, безусловно, выдающийся. Это не умаляет
утопия,
его другие достоинства.
Господи, да.
Тем не менее, понимаете, утопия не утопия. Но отстаивание прав будут заниматься, я вас уверяю, только сами люди. Вот вы об этом только что сказали. Вы даже в прямом эфире журналисту, который ведет передачу, сказали, что вы ему не поможете, что он будет помогать сам себе, и то, если создаст первичку независимого профсоюза.
Да, потому что для меня, в первую очередь, раз я депутат не от Москвы. Я помогаю члену профсоюза.
Понимаете, я вот представитель Компартии от Москвы, но если ко мне обратится человек с Дальнего Востока, я найду возможность ему помочь. Ко мне обращаются люди из Донбасса, я им помогаю. Ко мне обратится человек из Приднестровья, я ему помогу. Для меня нет различия.
Вы поможете просто так, а я буду писать депутатский запрос.
Что я помогу просто так. Я за это ничего не спрошу с человека, я им просто помогу.
188 пишет. Я владелец бизнеса. Почему я должен платить и держать человека, который мне не приносит деньги? Это скорее к Денису Зумеру.
Дело в том, что логика бизнеса понятна. Если предприятие становится убыточным, то людей надо сокращать, а иначе бизнес будет нерентабельный. Но тут должен быть момент государственного регулирования, связанный не только с наличием мощных профсоюзов, а не мощных профсоюзных деятелей с большим количеством советского запаса в своей практически олигархической обойме. Здесь надо
запасы давно уже нет никаких.
Да какой запасы нет? Ну сколько
потом,
профсоюзных...
Давайте, вы говорите конкретно, давайте я отвечу.
Хорошо, я конкретно
если
отвечу.
Если он сейчас увольняет...
Да. Его надо сажать, вот как вы правильно вначале сказали. Органы должны посмотреть, что если человека, несмотря на его нормальное исполнение им служебных обязанностей, увольняют в связи с тем, что нечем платить зарплату, значит, предприятие должно быть заинтересовано, прокуратура, и посмотреть, о чем там вообще идет речь.
Вы не можете понять. На любом предприятии возможно сокращение. Другое дело, есть закон. Предупредить его, выплата, он службу занятости встает, потом дополнительно 3 месяца он получает заработную плату среднюю. После этого его обучают, если ему служба занятости не могла найти профессию, то есть работу. То есть он не брошен на улице.
Смотрите, было 2 школы.
И пособие по безработице тоже ему платят, он приносит
осталась
справку.
Осталась одна, да. А учителя из другой школы остались попросту без работы. Они куда пойдут? Убирать улицы? Или будут профессионалами, которые будут дальше учить детей? Вот простейший пример.
К станку. Все к станку.
7373. А если станка нет?
Давайте, слушаем сейчас еще один звонок. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ага, очень приятно. Дело в том, что вот у меня такая же ситуация. Мы работали в Ситистрой-15. Это филиал организации Инвестстрой-15, который возглавлял Худяков.
Так-так.
И нас всех заставили, не то что сократили, а заставили уволиться. И мы уволились, и нам даже не выплатили зарплату по увольнении. за 4 месяца.
А Худяков, который депутат, я правильно понимаю?
Да.
Вот.
Интересно, от какой партии?
Какой депутат?
Мы подали в прокуратуру, и в суды, и все без толку.
Я могу сразу вам ответить. Вас что, пытали, чтобы писать заявление? Никто вас не мог заставить написать заявление. Вы сами написали заявление, то есть вы уже неправильно поступили. Вас должны предупредить. Ростудинспекция есть. Понимаете? И потом, какой депутат Худяков? Он какой? Где депутат?
Это который от ЛДПР, видимо.
То есть, вы понимаете, то есть, купите, давайте я Трудовой кодекс Российской Федерации подарю. Приезжайте ко мне, я завтра, мне помощница купит и расскажет вам, как действовать в этих. Вы вначале пишете заявление, а потом уже совершаете такие действия, которые...
Да забыли про враги. Кодекс может быть какой угодно.
Так зачем? Нет, мне непонятно. Дама, мне ее, конечно, я не могу понять, как можно заставить написать заявление, а потом за что вам будут выплачивать?
Мы будем защищать этого человека.
Безусловно, пусть обратится.
Вот давайте
мы ко мне.
На этом давайте с вами подведем. Надо защитить права
всех
конкретного человека.
А Денис Зомер что бы предложил? Выйти на улицу с красным флагом?
Нет, я бы предложил людям, на самом деле, более конкретные действия. Действительно, выйти к этому человеку, массово потребовать в рамках закона, может быть, подать на пикет.
Они сами уже
прийти к нему, привлечь к этому средства массовой информации. Это немаловажно. И сделать так, чтобы этот скандал прозвучал на всю Россию. Чтобы этого депутата, сама партия его... начала с того, что начала лишать мандата, потому что это случай не единичный, я в этом убежден, и вопиющий, и с этим надо бороться. Вот пока мы с вами сидим, да, аналогично, например, ситуация сейчас в центре Москвы разворачивается, значит, в районе Пресня, там, где целую подрядную организацию, которая вот делает вот этот комплекс Москва-Сити, да, фактически оставили без зарплаты, и даже им не сказали написать заявление о том, что вот они уволены. Их просто сказали, что вы с этого дня не работаете. Это реальная ситуация. Это происходит сегодня и сейчас.
Там пикет такой. Я этого понять не могу. Я молодой человек, конечно, вы прекрасный, видимо, лидер вашей партии, но вы никогда не работали на промпроизводстве. Я не могу понять.
Представитель
партии. Я работал на производстве, чтобы мне кто-то сказал, что напиши заявление, я бы ему сказал, да пошел ты куда-нибудь. Вы понимаете? То есть
вот
нужно
речь идет о том,
уметь...
что люди даже заявление не писали.
Я не могу это понять. Есть прокуратура. Прокуратура
стоит
на страже наших российских законов.
Но на работу их не пускают. Вот в чем дело.
Закат пишет. Это уже обратная сторона медали. Не врите. Нам не дают увольнять работников. Профсоюзы – это рэкет, пишет Закат. Это и Валерию Трапезникову, и Денису Зомеру тоже.
Это что за человек, который говорит, что профсоюзы – рэкет?
Наверное.
Дает работу гражданам Российской Федерации. Работодатель он.
Я немножко не понял вопрос.
Он работодатель, и он воспринимает профсоюзы в Российской Федерации как некие организации рэкетиров, которые создаются для того, чтобы тянуть, пить вообще все соки из работодателя.
Безусловно, это во всем мире, это и есть организация, которая ведет переговоры за улучшение условий труда, за увеличение заработной платы. Это не рэкет, это настоящий дамоклов меч над работодателем, чтобы он соблюдал российские законы.
Пожалуйста, Денис, будете
добавлять? Но пример, в данном случае, даже уже озвученного здесь газотурбинного завода «Салют» говорит нам о другом. Профсоюз занял половинчатую позицию. Он занял позицию не на стороне работников, а на стороне работодателя.
Переизбрать
это
этого лидера
профсоюз.
Надо.
А как его переизберешь, если профсоюзную конференцию назначает профсоюзное бюро, которое сплошь состоит из таких
вы
лидеров?
Вы даже устава нет. Бюро у нас нет. У нас есть.
Как это там до конца называется на предприятии,
надо.
Я здесь не берусь. Да. Понимаете,
надо
говорить.
Быть профессионалом.
Факт есть факт.
Своего
конечно,
дела.
Конечно.
Во всем. Как
вот профессионала своего дела московский завод ЗИЛ превратили в огромную стройку капитализма, где нету ни одного цеха. И куда, интересно, работники, которые
хочу
там
сказать,
были, могли
что
бы пойти?
И иметь
на какой завод?
Такое вредное производство в центре Москвы, это тоже
конечно,
неправильно,
конечно.
Вы понимаете?
А как же сделать на его базе наукоемкое производство? Мы же с вами говорим об инновациях,
дома
которые тоже необходимы.
Будем строить дома.
Дома.
Павел
дома,
пишет.
Дома, все правильно.
Павел пишет. Трапезников где живет? Какие независимые профсоюзы, тем более на частных предприятиях, дадут пинка, еще и посадят за экстремизм, пишет Павел.
Я могу ответить. Конечно, трудно бороться. Меня и выговоры мне давали, хотя идеально работаю, потому что никогда и не забывайте, профсоюзного лидера, согласно Трудового кодекса, не так просто уволить. Создавай профсоюз, я тебе помогу, я вам помогу. Конкретно приезжайте ко мне, я вам... Три человека объединяются и уже создают профсоюз. А потом объявляют работодателю, что мы создали первичку, и моментально в структуру вписываетесь, в горком, и обком, и в ЦК профсоюза. Мощная структура, там есть юристы профсоюзные, они работодателю выкрутят руки.
Но, тем не менее, московский горком профавиа работодателю по конкретному предприятию завод «Салют» почему-то руки не выкрутил. Это я просто констатирую факт. А люди сами вынуждены до сих пор обороняться
вот
с палками,
я как раз член профсоюза профавиа, плачу профсоюзные взносы, наш профсоюз авиационной промышленности. Я вам хочу сказать, мы умеем бороться довольно-таки серьезно.
Но подскажите тогда вашим московским коллегам, которые бороться почему-то и не пытаются. МИК уже практически не существует. Какая там профсоюзная борьба?
Но не надо забывать, что в центре Москвы тоже не стоит самолеты-то строить. У нас есть Комсомольск на Амуре. Уже 100 заказ на Суперджет. 100 штук.
Разница между нынешним временем и Великой Отечественной войной заключается лишь в том, что в Великую Отечественную заводы строили как раз на Урале, и они туда перебазировались. А сейчас заводы не строят нигде, зато разрушают их там, где они есть.
Не надо, заводы продолжают строить, смотря где и какого профиля.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Меня Тимур зовут.
Да, Тимур, пожалуйста.
Я, честно говоря, сейчас слушаю, и у меня такое ощущение, вот как будто у нас сейчас вот предвыборные какие-то дебаты идут. Вот, по поводу того, что человека нельзя просто взять и уволить. Да, его, в принципе, нельзя уволить, но можно создать ситуацию, когда он сам уволится. У нас на работе троим, которые хотят уволить, вот платят 12 тысяч рублей окладную часть.
Поэтому тут можно хоть шашкой махайте,
хоть там вот... басни рассказывать, что можно там профсоюз создать и так далее. Блин, ну есть какой-то вот несете, ребят.
Сколько
вот
вам лет и какой трудовой стаж?
Трудовой стаж у меня 12 лет.
Ну, а видите...
Я строю семью, мне надо кормить семью. Вы говорите, какой-то профсоюз. О каком профсоюзе вы речь ведете, ребят? У меня сотрудница, вот коллега моей, она вот уже месяца три получает 12 тысяч. Ее пытаются выжить, да? Она
обратитесь к коллективной жалобе.
12 тысяч рублей.
Спасибо.
Оклад, докладную часть. Вот вы говорите про союз, спуститесь с небес, уважаемые.
Спасибо. А мне не надо, я в самом низу был, как раз именно, я у станка стоял, молодой человек, так что мне спускаться-то было некуда, я только 3 года в Думе. Так что я жизнь-то знаю тоже не понаслышке.
Значит, смотрите,
нет,
сейчас
это хорошо, это прекрасно.
Плавно подводить итоги нашей дискуссии, и вопрос сам по себе назрел к концу нашей программы следующего характера. Если в государстве российском созданы все механизмы для защиты прав трудящихся, то прав Валерий Трапезников. Если в государстве российском нет таких механизмов, которые позволяли бы защитить права трудящихся, или они еще неэффективны, тогда прав скорее Денис Зомер, который требует каких-то более серьезных изменений. То есть механизм защиты трудящихся или нет?
Здесь вопрос очень
сейчас
интересный.
Валерий Трапезников.
Механизм есть. Как говорится, законы есть, но иногда не работают. На красный свет переходить улицу нельзя, но люди переходят. То есть умение использовать законодательное поле для своей борьбы. Я еще раз повторяю.
Механизм,
другое дело...
если работает, значит, он работает.
Нет.
Да.
Механизм работы, это еще раз, папа, нельзя превышать скорость, но, к сожалению, все ездят. То есть закон
есть.
И за
это их наказывают.
Наказывают, но здесь тоже для этого есть механизм, идеальный есть, но другое дело, как его использовать. Для этого нужно коллективная солидарность, смелость защитить свою семью и уметь требовать от работодателя достойную зарплату за прекрасное обучение своей профессии.
Это Валерий Трапезников, сейчас Денис Зомер.
Ну, если бы такими прекрасными словами все бы в нашей стране делалось, я еще раз подчеркну, мы бы тогда сейчас по-другому жили. Но я хочу особенно подчеркнуть, что депутаты, которых избирают почему-то все граждане России, отказываются от своей ответственности за то, что эти все граждане России впоследствии не знают об их прекрасном законодательстве, которое делают эти прекрасные депутаты.
То есть механизма нет.
О чем шла речь сейчас, что люди, они действительно от звонка до звонка, от заката до рассвета трудятся, пытаясь заработать на свою семью. И у них нету возможности выходить подчас действительно на протесты, на которые само государство сейчас своими действиями толкает. И этим пользуется работодатель. Он просто увольняет людей фактически не какими-то правовыми способами, а просто говорит, вот ты будешь получать 4000 рублей, вот, и ты сам уволишься.
4000 вот нельзя, у нас есть
конечно,
минимальная заработная
конечно,
плата федеральная, не надо, федеральная, и есть у вас, МРОТ, непосредственно московский, он 12000. То есть никакой работодатель за полностью отработанное 40 часов в неделю
не
может.
Но можно ли в Москве при проезде за 50 рублей в метро прожить на 12 тысяч рублей в месяц?
Безусловно, нельзя.
Но конечно, нельзя.
Нельзя. Но нужно, понимаете,
человек,
имеющий специальность и который желает работать, он всегда найдет работу в Москве или
конечно,
в любой точке Российской Федерации.
Нет, как вы сами сказали, и их нигде сейчас не строят.
Заводы
а где строят,
строят
это очень далеко.
Строят, молодой человек,
настолько далеко
со мной
от Москвы.
Поездите по России, я вам покажу уйму заводов.
Готов с вами
да.
поездить,
но видите,
покажете.
В чем дело. Мы не говорим о партии, мы говорим о защите наемных работников
конечно,
от работодателя.
На всякий случай скажу, что в Пермском крае очень красиво, поэтому рекомендую.
В Пермском крае
Денис,
очень красиво, я готов поехать.
Я запускаю итоговое голосование, еще раз повторю вопрос, как он у нас стоит уже в конце программы. Если вы солидарны с Валерием Трапезниковым, членом Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, тогда вы не ждете никаких социальных выступлений, масштабных.
Увидим сейчас.
Потому что в государстве российском есть возможность трудящимся защитить свои права. Это 134-21-35. Если вы полагаете, что таких возможностей у наших трудящихся практически нет, то вы солидарны с Денисом Зоймером и вы голосуете 134-21-36. Не забывайте, пожалуйста, префикс 8495. Если вам ближе Валерий Трапезников, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе Денис Зоймер, секретарь Центрального комитета Объединенной коммунистической партии, вы голосуете 134-21-36. Не забывайте префикс 8495. Пожалуйста, голосование началось, и в лидеры пока вырывается Денис Зоймер. Неприличный результат пока, 97 против 3. Посмотрим, что будет в конце.
Не, абсурд.
Абсурд.
Все абсурд. Ну, понимаете, это не популизм.
Это
беда
популизм,
заключается в том, что
вот, и потом не надо
наши депутаты, по большому сожалению,
да. Видите,
не выполняют своих обязанностей. Они даже отозваться не способны, потому что нет такого закона, они его не сочинили.
Депутатов очень не любят. Почему? По разным причинам. Есть очень хорошо работающие, а есть вяло работающие депутаты. И вот это, конечно, наша трагедия.
Пойдемте с вами вместе на митинг, и вы это все расскажете людям, которым
я,
будут задерживать
мой,
заработную
я
плату.
Я на митинге уже хожу 30 лет.
Я вам верю. Да. Пойдемте как? На наш митинг, я вас как? Приглашаю.
До сих пор?
Конечно. 1 мая снова буду выступать на митинге за права
приходите
трудящихся.
А потом же назад не загонишь трудящихся.
Нет, 1 мая официальный праздник.
1 мая можно, хорошо.
Да, мы идем с плакатами о повышении заработной платы.
А курс доллара далее. Делает вот такой вот
заговор. А курс доллара, надо забыть про курс доллара.
Хорошо,
позвольте,
и закрыть границы.
Вы же сами себе отрезали 10% от заработной платы и будете требовать ее повышения?
Я,
конечно.
Мы же будем, я же пойду под лозунгом.
Всем.
На заводе я состою в первичной организации, плачу взносы профсоюзные, я пойду со знаменем нашего профсоюза «Профавиа».
Это Валерий Трапезников. Денис Валерьевич, можете как-то завершить, пожалуйста?
Могу завершить. Дорогие друзья, на самом деле, кроме нас с вами, никто бороться за наши с вами права не будет.
Ой,
поэтому
здесь вы солидарны с
не стесняйтесь, выходите, требуйте. Да. Даже если вы не знаете закон, ваш работодатель вам никогда этого не объяснит. Но если вы обратитесь к Объединенной Компартии, мы вам объясним.
Обращайтесь в Федерацию профсоюзов России. Мы вам поможем, и депутат от профсоюза вам поможет, Трапезников.
Ура, товарищи. Я останавливаю голосование, результат следующий. Валерий Владимирович, обращаюсь к Валерию Трапезникову, вас поддержало 2% наших слушателей.
Я не удивлен. Почему? Потому что, к сожалению, имидж депутатов немножко...
Может, механизм не работает все-таки?
Механизм работает.
Работает.
Работает. Но только нужно уметь им воспользоваться.
Хорошо. Это Валерий Трапезников. Ну и, соответственно, за Дениса Зоймера проголосовало 98% наших слушателей. У вас хороший потенциал, Денис Валерьевич.
Я надеюсь, мы будем бороться за свои права теперь все вместе.
Да, безусловно. Денис, бери округ. В 16-м году...
Я думаю, что мы с уважаемым коллегой пойдем брать этот округ.
20 часов, 1 минута уже, все, новость.